Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Андрей Дмитриевич Сахаров, великий гражданин России, великий ученый. О нем сегодня наша программа. И стою я у дома на земляном валу, в котором Андрей Сахаров жил, и на котором такой необычный мемориальный знак в его память работы скульптора Метлянского. Андрей Дмитриевич Сахаров. Для людей, чья молодость и зрелость пришлась на 70-е, начало 80-х годов прошлого века, этот человек был в чем-то подобен железной маске. Мы знали, что такое есть ученый, человек с колоссальными заслугами перед советской властью, себя этой власти противопоставивший, обвинивший ее в нарушении прав человека и сосланный за свои выступления в город Горький. Однако какой он из себя и что за жизнь прожил, никто толком не знал, ведь в прошлом он был засекреченным ученым, а в настоящем – политзаключенным. Но это придавало его фигуре лишь еще больший символизм и значительность. Его и называли в разговорах в полголоса чаще всего «академик», не добавляя фамилию, потому что и так было понятно, о ком идет речь. Академиков в стране было много, но такой был единственный. Единственным во всех отношениях он и остался в нашей памяти и истории. В декабре 1986 года Горбачев вернул его из ссылки, но в полосу публичности и света Сахаров вышел совсем незадолго до своей смерти, благодаря придуманному Горбачевым первому съезду народных депутатов СССР, на который академик был избран благодаря придуманным, опять же, Горбачевым специальным депутатским квотам. И съезд этот запомнился и остался в истории прежде всего благодаря первой очной встрече и полемической дуэли этих двух действительно великих людей эпохи – Сахарова и Горбачева. А зал того съезда, несмотря на частично свободные выборы, наполненный тем самым агрессивно-послушным большинством, которое и поныне решает судьбу страны, выступление Сахарова закрикивал и освистывал. А Сахаров, не обращая на это внимания, все говорил, и имеющие уши слышать, как сказано в Библии, его слышали. За те несколько месяцев, что мы его, наконец, наблюдали воочию, благодаря прямым телетрансляциям съездов и многотысячным митингам в Лужниках, он стал для многих из нас олицетворением надежды на то, что заживем другой человеческой жизнью и зашагаем в ногу с остальным миром. И грянувшая, как гром среди ясного неба, весть о его внезапной смерти была воспринята многими еще и как знак свыше. Сигнал о том, что надежда не сбыться, поставили-таки где-то там наверху на России крест. Студеным декабрьским днем 89 года, 17 числа, мы провожали его в последний путь. Нас были многие тысячи. Огромное число людей пришло проститься с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Было точное ощущение, что мы хороним свои надежды.
В квартиру, в которой Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннер прожили многие годы, мы еще войдем, а сейчас отправимся в гости к Юрию Михайловичу Росту, человеку, который хорошо Сахарова знал, и лучшее, что о гражданине-академике написано, и лучшие фотографии, запечатлевшие Сахарова, это все его, Роста, работа.
Знаете, с чего, Юрий Михайлович, хочу начать? А вот когда вы впервые услышали это имя, Андрей Дмитриевич Сахаров, и что оно для вас означало? Потому что я вот вспоминаю свое такое ощущение. Он же был какой-то такой вот мистической почти фигурой в том смысле, что, ну, Солженицын, Галич, этих всех мы знали, как они выглядят, как что. Здесь абсолютная загадка, полное отсутствие публичности, полное отсутствие изображений. И такой Сахаров, даже как его любили все назвать, академик Сахаров.
Как мы его могли видеть, если он был, ну, совершенно засекречен? Угу. А если он был засекречен не только для нас, но для всех, кто жил вне, но даже те, кто работал с ним, они тоже были ограничены в общении с ним. Он мне рассказывал, что У него в кабинете единственного был туалет. Да. Потому что они, эти все службы безопасности, опасались, что ему придет какая-нибудь в голову идея в туалете. И пока он идет по коридору, кто-нибудь его спросит, и он может ответить. Он был мифом. Было известно, что вот есть такой человек, который сыграл, но не буду, чтобы никого не обижать, основную или ключевую, но чрезвычайно важную роль в создании термоядерной бомбы. Человек, который трижды герой социалистического труда, академик там в 33 года или в 35 лет, я сейчас боюсь соврать. Конечно, это был определенный такой миф, верно. А потом на этом же уровне мифа возникли какие-то слухи, что он что-то куда-то написал, и что вот недовольны, но сделать с ним ничего нельзя, потому что он нужный человек, но вот недовольны. Во всяком случае, это была такая фигура, по слухам, таинственная, которая вдруг, казалось, вдруг, ни с того ни с сего, взялся защищать человечество от того, что он изобрел.
Сам придумал, да.
Да. Вот такая была история. Но мне повезло, потому что я узнал его в 70-м году. Это еще до массовой травли, до этих беспардонных статей. Ну, вот до всего этого.
Но уже, что называется, уже написан был, Вертер. Уже размышления
уже было о... известно, что что-то там
он были опубликованы.
Ага. Набедокурил, угу. Да. И, конечно, у меня шансов не было попасть к нему, если бы не Петр Леонидович Капица. Ну, мы с Капицей были знакомы, я часто туда приходил. Ну, я считаю, что для Капицы раза 2-3 в год это часто.
Я думаю.
Мы приходили туда с Головановым, с Ярославом Головановым, обозревателем «Комсомольской правды», замечательным журналистом, научным. А в этот раз мы пришли с Володей Губаревым, потому что стало известно, что Капица создал некий аппарат, прибор, такой гиперболоид какой-то, который держит устойчиво, держит плазму. И вот, значит, мы пришли к нему, чтобы он это все прокомментировал. Мы посидели, все традиционно. Он в светлом пиджаке, в клетчатой рубашке, в такой ковбойке с галстуком. Роскошный у него там камин был, потому что он, когда вернулся из Кевендишской лаборатории, ему построили практически такой же дом, как у него там был.
Обратно не выпустили, но создали такой
не
мирок.
Не то, чтобы его не выпустили, он и не поехал.
Да?
Да.
Мне вообще казалось, что он, в общем, хотел
там
вернуться.
Нет, вот, чего он действительно хотел, это Нобелевская премия. Это ага. Вот он ее в конце концов
он ее получил.
Да. Мы разговаривали, и сошел вопрос о том, может ли этот аппарат помочь создать высокотемпературную плазму. То есть то, над чем работали и работают, еще будут работать долго. Угу. Он сказал, а что вы обратитесь, он лукавый был такой. Он говорит, да вы спросите Андрея Дмитриевича Сахарова, его больше, чем он, никто вам не скажет, знает. После звонка Петра Леонидовича мы отправились к нему вдвоем. Я взял фотоаппарат, мы приехали. Он тогда жил, уже жена его, Клавдия, умерла. Угу. Вот, он очень много боролся за ее жизнь и даже отдал практически все сбережения свои, сбережения были большие. Он отдал на строительство онкоцентра. Хотя говорил, что он сам о себе, что он прижимист, он так картавил, но тем не менее вот это все деньги он отдал.
Прям как Горбачев потом повторил, да, по сути дела? Когда он отдал Нобелевскую свою на строительство вот этого вот гема...
Ну, если кто и повторил, то Горбачев.
Да, я и говорю, Горбачев.
Да. Потом, значит, он остался в этой квартире с тремя детьми, сын и две дочери. И мы туда приехали, у него был такой маленький кабинет, стол стоял, такой с некоторым налетом пыли, легкий. Диван покрытый. каким-то ковром. Мы сели, и тут в это время пришла собака, которая все время ее помним, потому что это первое, что меня не то чтобы удивило, а первая характеристика была Сахарова. Ну, как я увидел, открыл дверь человек. Красивая. Потом мне показалось, что если бы был фильм о Сахарове, не американский, где там Сахаров какой-то такой американский, а советский фильм и серьезный, то единственный актер, который мог его сыграть, это Смоктуновский. Больше никто. И по масштабу, по таланту, и по вот этой вот какой-то естественной вкрадчивости такой. Вот эта собака вошла, маленькая такая собака симпатичная, все время лезла мне на ногу, и я ее так отодвигал. И она, не обнаружив нежности с моей стороны, она перебазировалась на Сахарова. Сахаров ни разу не отодвинул ее, он просто убирал ноги.
Какая характеристика, а?
Свобода собаки.
Какая характеристика.
Я напечатал фотографии, снял их, напечатал, и на следующий или через день я приехал уже один к нему. Тем для разговора у меня особенно-то не было, как вы понимаете. Потому что в этом деле, в котором он академик, я вообще ничего не понимал. А вот эта вторая тема сопротивления, она была, ну, деликатно, я бы так сказал.
Ну, конечно,
конечно. Но когда я выходил, мы очень так дружелюбно прощались, и он мне сказал: вы знаете, там говорят разные вещи обо мне, вы, пожалуйста, не верьте. Точно я не могу вам сформулировать, как, но смысл был такой. Я понимал, что он имеет в виду не то, что он написал в ЦК партии вот эти размышления, а то, как их комментируют официальная пресса, ЦК партии там, и все остальные. Потом я его не видел очень долго. Я не считал себя вправе, во-первых, надоедать, звонить и предъявлять себя. А во-вторых, ну, как вы знаете, что журналистские задания – это не повод для знакомства.
Да.
Мне не хотелось его тревожить. Он сразу вызвал какую-то невероятную симпатию такую, человеческую. Ну, я следил за всем, что происходило, естественно, как все, читал эти книжки не читал, потому что нервов не хватало. Там была Яковлева, но не Александр Николаевич Яковлев, Егора Яковлева. Какой-то тип Яковлев, который оскорбил Боннер, но это уже было позже. И Сахаров, тихий и мирный, несмотря на водородную бомбу человек, дал ему пощечину.
Серьезно?
Да. Это известная такая история. И тот долго жил с этим пятном. Может, и сейчас, не знаю. Настоящая история моего знакомства и возникших отношений, она была в день его приезда из Горького.
Да, извините, перебью. А фотографии-то хранили вы те самые или как?
С фотографиями была таинственная история. Вообще у меня почти все негативы есть. У меня пропали негативы выставки Пушкина «Нет дома». Видимо, Александр Сергеевич решил, что напечатал я по одной фотографии, и хватит. То есть он сделал уникальное. И история с негативами Сахарова. В начале 80-го года, это уже как раз 80-й год, это высылка там все в Горьке, я переходил в литературную газету, и еще какое-то время у меня там лежали мои негативы, какие-то рукописи, бумажки лежали в «Комсомольской правде». Все это лежало в беспорядке, а самые ценные негативы, они были в конвертах. И на конверте на этом было написано «Сахаров». Когда я перебрал все, уже в литературке, я этого конверта не нашел. Поэтому в моем архиве или коллекции осталась одна только фотография Сахарова, которую я, напечатав, принес ее, и он мне ее подписал. Я не подписываю фотографии. Но Володя Губарев, он попросил, чтобы ему подписал Сахаров, но я уже решил, что и пусть и мне подпишет. На счастье. Потому что потом эта фотография послужила мне как бы пропуском в квартиру. Я его предъявил, а когда они вернулись, чтобы они понимали, что я не засланный казачок, и что у меня какие-то были отношения. Причем Боннер, открыв дверь, которая была не заперта. Я говорю, что у вас дверь открыта? Он говорит, ну, если позвонят, я же все равно открою. Такая логика была у меня.
Желез, да?
Я говорю, я вот был знаком с Андреем Дмитриевичем так шапошно. Вот фотография, прямо в раме я ее принес. Она посмотрела на дату и сказала, я еще в этот момент с ним не была знакома. Я понял, что я заработал какие-то очки. А дальше я вошел в дом и...
Простите, до этого вы были единственный советский журналист, кто его, из тех, кто его встречал, какого там было, да. Декабря, 23 декабря 86-го, да. Единственный?
Там было много снимающих, но они снимали в основном тех, кто снимает.
Ну, понятно, это были журналисты, да. В погонах такие, да? А почему же никто не прислал-то своих, что называется?
Не знаю, но непонятно, это тоже, да? Было не объявлено. Это тоже.
А как-то... вы откуда узнали?
Я узнал, у нас... Работала в литературке Лида Польская.
Да, отдел искусства. Да, конечно.
Да, это жена Юлика Крилина, такого замечательного писателя и доктора. И она где-то, по-видимо, по каким-то голосам услышала и встретила меня между этажами и говорит, ну ты-то, конечно, завтра будешь на Ярославском вокзале. Не сказав почему, я, естественно, сказал, ну, конечно, Лид, конечно, буду, потому что даже не знал, о чем речь. И стал выяснять. Я понял, что если Ярославский вокзал, то это, скорее всего, оттуда. И стал выяснять, когда приходят поезда из Горького. Там было 3 поезда. Никто не знал, когда он прибывает. Никто. Кому бы я не позвонил. Там была смешная история. Я почему-то решил, что Белла и Боря должны знать. Не знаю, по какой логике.
Ахмадульный и МСРР, да? Поясним. А?
Да. Я позвонил Боре. Причем я даже боялся, чтобы не подставить людей произнести слово «Сахаров». Поэтому я сказал, Боря, ты не знаешь, когда завтра приезжает академик? На что Боря мне сказал, академик в высоком нравственном смысле. Я говорю, да. Он говорит, не знаю. На этом все закончилось.
То есть Борис Асафович тоже предпочел конспирацию сохранить, да?
Сохранил конспирацию и дал вразумительный ответ. И я ездил, встречал все 3 поезда ночью. Причем какой-то там в 3, 5 и 7. Ну, я понял, что в 7, что он приезжает, потому что я выехал на пустое Садовое кольцо, и впереди меня ехала машина с иностранными номерами, и туда, на Ярославский вокзал. Там было очень занятно, потому что там были эти дворники и носильщики в новой форме, которые, увидев меня бегущим с сумкой, сказали, иди вон туда, вот на первую платформу.
То есть носички были из той же самой конторы, что и фотографа.
Ну, конечно. Я прям по путям побежал, и меня... Там много было журналистов, но в основном... Ну, не в основном, это иностранные журналисты. А у меня даже блица не было с собой. То есть вспышки у меня не было. Поэтому все, что я снял в свете западных корреспондентов. Я просто... Так прижался к каким-то ребятам, которые стояли с камерами, у них были на камерный свет, и я вот в этом свете снял все, что я снял. Замечательно еще тем, что в это время-то люди выходили, поэтому кричали, пропустите людей, что вы тут... То есть такой живой звук.
15 числа установили телефон, неожиданно ночью, мы даже немножко испугались, а 16 в 3 часа позвонил Михаил Сергеевич Горбачев, сказал, что принято решение о моем освобождении, что я смогу вернуться в Москву, и сможет вернуться в Москву Боннер, как он сказал, неправильно назвал фамилию моей жены. Я ему сказал, что я благодарен за это решение, но что мои чувства очень смутные, потому что это совпало с огромной трагедией, со смертью Анатолия Марченко, замечательного человека, героя борьбы за права человека. И я ему напомнил о своем письме от 19 февраля об освобождении узников совести, людей, пострадавших за убеждение, не применявших насилие.
Но ведь согласитесь, что диалог грандиозный с двух сторон. Глава государства мог бы и не звонить, послал бы кого-то.
Глава государства мог бы вообще не возвращать его.
И мог бы не возвращать, но мог бы возвратить.
Вот я вам скажу. Спустя много лет мы с Михаилом Сергеевичем разговаривали, вспоминали эту ситуацию. Очень интересная ситуация вообще. взаимоотношения его и Сахарова, в том числе на съезде. Угу. Когда я ему говорил, что вы его все время перебивали, Михаил. Он говорит, дело в том, что если бы мы сидели вдвоем, я бы его не перебивал. Но тут еще политбюро и все это. Он говорит, но ты еще обрати внимание, было видно, что я ему всегда давал слово. Это чистая правда.
И было видно, что он свою сердитость наигрывает, Михаил Сергеевич.
Он мне сказал, что он был мне нужен больше, чем я ему.
Так что там все.
И первым делом, когда он, значит, задумался о Сахарове, он попытался поднять протоколы политбюро, которое, заседание политбюро, которое, ну, мотивировали как-то. Должен же быть документ высылки. Оказалось, что их нет. Вообще их не было. Что это со слов было. И это ему дало основание в том, в Ленинском политбюро, решить вопрос его возвращения.
То есть ничего не нужно было отменять, переписывать и все прочее.
Собственно, не было документа, регламентирующего его высылку. И поэтому он так вот быстро, причем очень, очень быстро решил это, позвонил, и все. И уже этот вопрос стал необратимым.
Вскоре после его возвращения и вашей встречи его на вокзале, вы взяли интервью у него, да, которое так и не было напечатано, по-моему.
Да, не было. Я написал тогда текст. Собственно, это один только очерк и был. Больше тогда никто ничего не написал. Это был текст, который назывался «Гражданин академик».
Знаменитый текст, да.
Причем гражданин, как вы понимаете, имеет в Советском Союзе два смысла. Это гражданин в высоком, нравственном, как сказал бы Боря Мессерар, и гражданин...
И гражданин пройдемте.
Гражданин пройдемте, да. Вот именно. Этот материал был написан, наверное, в марте или в апреле. В марте. И не был напечатан, по-моему, до ноября. Потом как-то сложились обстоятельства. Но это отдельный разговор. Очень, очень любопытный для меня. Потому что там в его публикации приняли участие типографские рабочие.
Да, 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 да.
Да. Ну, это такая.
Но это, когда... это высший знак качества
это
для,
высший знак
для
качества,
автора, для журналиста.
Это знак того, как все же говорили, что народ его не понимает, и вот это вот освистывание на съезде. Но, тем не менее, у меня есть два примера того, как истинно относились. Вот этот первый, когда они вбили типографские рабочие. Боря, они нарушили все нормы. Вот все, что можно, но они не дали сократить ни одной строки. Там было просто нонпарелью, полматериала.
Напомним публике, что это же был все еще такой ручной набор, железо.
Ручной, конечно.
Все абсолютно,
ручной набор,
вколачивалось.
Все, шило, да. Основной шрифт был петит, 8 пунктов, а маленький, который давал, ну, там, выигрыш 10-20%. Вот нонпарель.
Я видел эту полосу, она совершенно просто, она абсолютно слепая.
Слепая. Фотографии пришлось пожертвовать. И пожертвовать словом «гражданин».
Как я понимаю, вот после этого уже пошло ваше какое-то такое личное с ним сближение, да? Вы, вот скажите мне, это как-то каким-то таким само собой получилось? Или все-таки уже тут вы, как бы так сказать,
нет, само
хотели?
Нет, само собой, да? Не было задачи использовать его как объект для написания.
Нет, ни в коем случае, но, может быть, просто вот...
Нет, он мне просто очень нравился. И так получилось, что...
Ну, видимо, и вы ему как-то глянулись, да?
Ну, и против меня он ничего не имел.
Есть какое-то предположение, когда, собственно, вот наступил такой момент истины, что он из ученого-ядерщика...
Ну, если бы писать сценарий для популярного...
Именно так, да.
Для популярного...
Или для голливудского, так скажем, как
голливудского фильма... Но это отчасти. Он мне, поскольку сам рассказывал, кроме того, что ему была важна техническая задача и научная задача решения термоядерной вот этой вот бомбы, он вообще был, как мне кажется, уникальным в том смысле, что он был теоретически очень силен, то есть он очень сильный был теоретик, и инженерно представлял какие-то проблемы. Его первая работа, она связана была тоже с оружием. Он будучи студентом, работал, по-моему, в Ульяновске на заводе патронном.
Да-да, в годы войны, да?
В годы войны, угу. Да. И он создал первый станок, который дозировал порох, потому что в патронах. Потому что насыпали абыкак, и поэтому разброс, там летели в разные стороны. То есть он представлял себе, как это может быть. Легенда или не легенда. То есть случай такой был, но насколько он, может быть, он даже подтолкнул. Когда они испытывали ядерную бомбу, вот эту вот могучую, которой хвастался потом Хрущев, что он... И потом они, естественно, выпивали после того, как она взорвалась. Сахаров, значит, ему, по-моему, Неделин, я боюсь сказать, кто ты.
По-моему, Неделин руководил военным всем, так сказать, сегментом этих всех испытаний. Неделин. Да? Маршал Неделин.
Да. Он ему предоставил слово, как можно сказать так, главному участнику. Или одному из главных, чтобы не обижать никого. Но на самом деле главному. И Сахаров, которого потрясла смерть там солдата, который не залез в какое-то ущелье, и девочки, которая была там за 30 километров или за 40, ее там тоже. Вот он сказал, я хочу выпить за то, чтобы наши изделия взрывались над полигоном и никогда над мирными городами. И Неделин сказал, я вам расскажу анекдот. И, значит, сидит бабка на печи, а мужик, значит, старик перед образами говорит, укрепи нас и направь. И бабка говорит, ты моли только об укреплении, направим мы как-нибудь, направлю я как-нибудь сама. Но, тем не менее, вот к нему пришло, он же молодой был человек, к нему пришло понимание, что они вот все это сделали, а...
Да, направят без них.
Да, а направлять будут без них, и их участие все, оно ограничилось. И поэтому он... С Курчатовым разговаривал, и они затеяли вот эти сокращения испытаний. И даже из-за этого у Курчатова потом испортилось отношение с Хрущевым. И Хрущев тоже говорил, вот Сахаров считает, что надо, как я не буду с лентяем такой слушать, и вот такие вот вещи. То есть я думаю, что, может быть, это был какой-то все-таки спусковой крючок что для осознания.
Я думаю, что
думаю, что это все постепенно.
Ну, конечно, процесс какой-то в таких мозгах, в таком сознании, это, конечно, какой-то процесс совершенно таинственный и загадочный. Я у вас, кажется, прочитал, что он думал, что, в общем, дни свои закончат в Горьком.
Думал, да. Он был уверен. Это в Тбилиси, он мне сказал. Мы приехали в Тбилиси с ним, как раз это после этих событий 9 апреля, вот этого побоища. Мы были сначала в Карабахе и в Ереване, там, а потом прилетели в Тбилиси, и там такая красота была. Там он жил в гостинице, прямо над Курой, Метехи рядом. И он стоял, у него такое было мечтательное выражение лица, и он смотрел на эту панораму города замечательного. И говорит, вот я никогда не думал, что я это увижу, потому что мы с Люсей выбрали себе место на кладбище в Горьком. То есть они уже были уверены в том, что они не выберутся оттуда.
Ну вот и теперь, раз уж так мы повернули, вот я и хочу вас спросить о его отношении с Горбачевым. Вот как вы считаете, он сыграл, он не в прямом смысле слова, но его личность, его взгляды, его деятельность сыграл какую-то роль в формировании горбачевского мировоззрения?
Ну, Горбачев жив, слава тебе, Господи, можно его спросить, но я думаю, что сыграл. Сахаров для Горбачева был очень важной фигурой. Он практически мог выразить то, чего не мог выразить Горбачев, но хотел бы. И, наверное, именно поэтому он ему всякий раз там... Реакция зала – это одно дело.
Ну, да.
Но то, что он поднимал руку, и Горбачев ему говорил, давайте. И Сахаров…
Изображая страшное раздражение, что, мол…
Иногда и раздражался. Почему нет? Конечно. Не такой же он актер, и раздражался.
Но тем не менее, не покидал меня ощущение, что он так и свое раздражение так поднаигрывает для этой публики.
И как бы зла против Горбачева… У Сахарова не было. Он вообще все очень хорошо понимал. Была такая история, с моей точки зрения, невероятная. И долгое время я не знал ее завершения. То есть я не знал, почему произошло так, а не иначе. Потому что после вот этого страшного заседания съезда, где там его, ну, только что не материли с трибуны.
Только что не стащили с трибуны, орали, вопили, топали.
Ну, орали, стащить они не могли.
Ну, да. Что-то. Угу.
Тем не менее, он говорил, микрофон у него не отключили.
Да, да, да.
Вы обратили.
Потом отключили, а он все равно говорит.
Да.
Это июнь 89-го года, первый съезд. Первый съезд народных депутатов.
Я заехал к Боннеру, мы там сидели, смотрели этот телевизор, но у меня нервов не хватило. Она крепко такой, как стоя, когда сидела, смотрела. Я на балкон выходил, там курил. А потом она мне говорит, ты знаешь, ну, видимо, Анна тоже так поистрепалась. Она говорит, ты не на машине? Я говорю, да, ну, пойди Андрюшу встреть. Я с удовольствием поехал, заехал туда на этот спуск, как он называется?
Васильевский.
Васильевский спуск. Милиционер подошел, я говорю, я жду депутата. Ничего не сказал, машина грязная, красная, там какие-то черные стояли. Прошли эти все депутаты, они жили... В основном в гостинице «Россия».
Ну, вот, конечно.
А там они просто такой вереницей. Его нет.
Преснопамятный.
Да, нет и нет, нет и нет. Этот милиционер подошел, говорит, вы уверены, что вы ждете? Я говорю, да, да, я жду. И даже сказал, кого. Он отошел спокойно. Прошло, наверное, полчаса. Уже никого нету. Вдруг вот он идет с папочкой. Такие немножко коротковатые брюки. Он говорит, как Люся, он меня спросил. Я говорю, Люся, все нормально, она попросила, чтобы я приехал. Я говорю, вы знаете, мы так боялись за вас. Он говорит, я не знаю, я сказал то, что я думал, а они вдруг так разволновались. Но я его не спросил, почему он там задержался, и не знал. Доехали домой, там посидели, поговорили. Прошло много лет. Года три назад мы с Митей Муратовым, главным редактором «Новой газеты», моим близким другом и близким другом Горбачева, решили, значит, поговорить о взаимоотношениях Горбачева и Сахарова, кстати. Uh-huh. И он говорит, я вам сейчас расскажу историю, которая меня очень удивила. Значит, после заседания, как раз когда я его ждал, там какая-то комната есть, ну, типа кабинетика, и он там сидел, работал. И вошел охранник и говорит, Михаил Сергеевич, там Андрей Дмитриевич сидит. Он говорит, а что он сидит, давайте его зовите его. Ну, он говорит, ничего не говорил. Ну, в общем, пригласил Сахарова. И Сахарова, ну, подробности я не знаю, как они там говорили. Но смысл заключается в том, что Сахарова ему сказал, чтобы он был аккуратней и осторожней. Потому что не исключено, что... может произойти то, что произошло впоследствии. Угу. И они говорят, мы поговорили, он ушел. То есть это свидетельствует о том. Вообще у Сахарова была такая очень подвижная
психика. То есть яснее для публики скажем, что он его предупредил, что...
Он, ну, предупредить он не мог,
друзья,
потому что он не знал.
Друзья, союзники и предать могут.
Да.
Да?
Он
то, что чуть
предупредил,
позже,
чтобы
сказал,
тот
Шеварнадзе.
Был осторожен с теми угу. людьми, от которых он может ожидать неприятностей. Вот, а я в это время, видите, прозябал на улице.
Как интересно, потому что меня, конечно, вот эти вот отношения этих двух фигур совершенно исторически грандиозных, я считаю.
Да, абсолютно.
Грандиозная фигура не только Сахарова, но Михаила Сергеевича страшно интересует. И вот, казалось бы, при том, что в памяти вот это вот, как Горбачев сверху над ним нависает.
Нависает, да. но дает.
Да-да-да.
У нас было несколько разговоров, потому что угу. мы как-то... Ну, мы с Михаилом Сергеевичем так уже, можно сказать, общались дружески уже после того, как, конечно, во время... его царствование,
ну, да.
кто бы меня подпустил. А уже после этого мы общались и подробно, и интересно. Конечно, Сахаров уже прекрасно понимал роль Горбачева и его возможности. Я даже лингвистические построения делал. Я ему говорил, вы, наверное, вот так вот все в одном сложно сочиненном предложении столько там накручивали, что в случае чего можно было перед соратниками отчитаться. Но нет.
И вот я хочу, продолжая эту тему, сказать, что при этом казалось бы, внешнем таком конфликте, споре и так далее. Но гораздо они, конечно, по существу были более близки друг к другу, чем, скажем, Сахаров и Ельцин, казалось бы, его товарищ по межрегиональной группе и так далее. Типологически это гораздо как-то интеллектуально и мировоззренчески, мне кажется, Горбачев и Сахаров. Да, это такая совершенно органичная пара, а вот с Ельциным чего-то другое.
Мне кажется, тоже так.
На съезде-то его освистывали, и был он там совершеннейший, как бы оказался такой белой вороной, но среди людей-то он уже был такой фигурой, совершенно какой-то светлый, ну, я не знаю, среди всех людей и так далее.
Дело в том, что на съезде это все равно никакие непростые люди. Вы понимаете, что это отбор, и они выполняют функцию определенную. Они должны оправдывать то, что от них ждут. Да. И они так, они же не знают, что в этот момент уже при Горбачеве от них, может быть, уже ждут даже не этого. Они знают, как было раньше. Там единогласно и все. А вот эту историю я с удовольствием расскажу. Дело в том, что Сахаров был плохой водитель. То есть они ездили и здесь, и в Горьком, но Боннер ездил лучше, чем он. Сахаров не доверял сцеплению, и поэтому держал его все время полувыжатым. И у него же сгорало сцепление все время. Но, тем не менее, он любил поехать, что-нибудь купить. На базар очень любил ездить. Там, во-первых, его никто не узнавал никогда. А во-вторых, он там мог выбрать что-нибудь. Она-то болела, и в мороз она вообще никуда не выходила. Автомеханики, слесари в то время, это были, ну, сейчас я скажу, ну, по крутизне, пожалуй, ну, не олигархи, но банкиры вот такие. Хотя они были разного достоинства, но попасть туда, а еще заменить какой-нибудь распредвал, это...
Тем больше машины-то были такие, которые все время ломались.
Машины-то были хорошие, просто их сделали такие.
Да-да-да.
Вот у меня был механик, царство ему небесное, Валера Ботвинов, о нем можно сказать, что он работал в голубом комбинезоне, и грязными у него были только руки, все остальное у него было чисто. Он такой, он и гонщик был, и чудесный парень такой. У них была мастерская на одну машину, стоял железный шкаф, на шкафу стоял телевизор, вместо антенны был как раз пресловутый распредвал, но, видимо, не новый уже. И там в страшном мелькании, но с приличным звуком, орал телевизор. И когда я приехал, это было как раз после вот этого съезда, заседания, когда на Сахарова катили бочку весь советский народ. Валера меня спрашивает: ты Сахарова знаешь? Я говорю: да, знаю. У него машина есть? Я говорю: есть. Какая? Я говорю: пятерка, убитая. Он говорит: возьми у него машину, пригони к нам, мы ему бесплатно сделаем лучше новый. Я прихожу, говорю: дайте мне машину, проверим мы ее, потому что сказать, что сделают, это значит, там возникнет вариант, а вот надо платить, а они бесплатно хотели, им не хотелось за это деньги получать. Я пригнал эту пятерку, они отложили все свои машины, сделали ему гениально, и отдали эту машину мне. Я говорю: ну, теперь проси, что хочешь. Он говорит: фотографию Сахарова с этой машиной есть у тебя? Я говорю: есть. И вот они повесили эту фотографию. Вы можете себе представить вот эту вот всю грязь, этот шкаф железный, и изолентой прикреплена эта фотография на шкафу.
Ой.
Вот отношения, никто их не настраивал. Там два, он и Дима у него был помощник. Вот они совершенно... Они понимали, что вот эту чистоту и замысла, и помысла, и промысла, все они, люди понимали.
Ну, вот он был такой, так сказать, то, что называется интеллигент, ничего не умеющий делать руками, только головой?
Он любил сам все греть. То есть, значит, он у плиты, его можно было увидеть часто.
Так.
Я однажды, мы сидели, я принес Пасху, ну, прекрасно сделал сметанную Пасху, все осветил, принес ему. Он говорит: ой, как хорошо, я так давно не ел Пасху. Да что, Елена Георгиевна, как я тебя сделала? Делала? Она говорит, это ты сделала, просто купила этот...
Творожную массу.
Творожную массу, и там что-то ее добавила. И мы сидим, он так счастлив, сметанная Пасха, у него же полно в роду священников.
Ну, священников, да-да-да.
Очень много, да. И мы сидим вдруг, я поворачиваюсь, спиной сидел, смотрю, он эту Пасху на сковороду, она вся растекается. Я говорю, она же сейчас потеряет форму. Он говорит, ну, вкус она сохранит, сказал, и все. Я ему говорю, у меня есть теория. А Отар Давидович Еселяне, мой друг, он считает, что водку нельзя пить холодную, потому что организм повышает, это повышает нагрузку организма, и ему же надо нагреть ее до 36 градусов. Вот я думаю, что вы тоже так, чтобы организму было приятнее. Ну, если вам нравится такая теория, пожалуйста. А я просто люблю теплое. Я говорю, вот, ну, у него таких подвигов, конечно, ну, автомобиль... Это он ездил, но пример рукоделия у меня есть. Мне Елена Георгиевна потом подарила топор, потому что никому он не нужен. Где-то топорище он сделал сам.
Ух ты!
Это очень интересное такое произведение топорного искусства, потому что топорище сделано абсолютно по науке. Но коряво, невероятно.
Но элемент нравилось. Серьезный, знаете, да. Если это да, самое слетает с топорища, да. Лезвие, он будет здоров.
Все там, искривление, ага. все сделано как надо.
Замечательно.
Вообще, ему нравилось так. Но он не имел никогда возможности никакой. Вот у меня были беседы с Боннер. Он не умел плавать. Не умел ездить на велосипеде, не собирал никогда грибы, ему не давали. Как он мог в лес пойти?
Ну, конечно.
Вокруг толпа была.
С охраной, да-да-да.
На велосипеде тоже нельзя, плавать тоже опасно.
На велосипеде, не дай бог, разбился бы, головой ударился.
Все это он начал, вот это постижение, после 50 лет своих. Музеи, театры, очень любил.
А еще одно, вот, это опять же мое представление по вашим фотографиям, потому что я в их квартире был один из раз, уже через несколько лет после его смерти с ней как раз разговаривал. Но по фотографиям я вижу, что это какая-то совершенно такая жизнь людей, не озабоченных бытом. Кухонька вообще, прям скажем, обшарпанная. Они об этой стороне жизни совсем, что ли, как-то, так сказать, не думали?
Ну, я... Не скажу. Например, ванну они поменяли. Ванна должна была быть 1.70 м, чтобы было удобно. Главное, чтобы было удобно и чисто. А, конечно, мебель у них была такая пошарпанная, потрепанная. Книги, некоторое количество картин и больше ничего особенного. Между прочим, когда уже Боннер переехала... В Америку больная, потому что она была больная, там она к дочери переехала. И я был у нее в гостях. То же самое, все так скромно, то, что необходимо.
Теперь уже легендарная квартира номер 68, где жили Андрей Сахаров и Елена Боннер, лучшая иллюстрация к словам гостя нашей программы Юрия Роста. Знаменитый на весь мир академик, живущий в аскезе быта, впрочем, сюжет почти хрестоматийный, сколько написано книг о великих мира сего, довольствовавшихся самым необходимым – стулом, столом, скромными семейными фотографиями. В этой квартире побывали сотни людей, пили чай или вино на маленькой кухне, в окнах которой сквозь туман виднеется силуэт Кремля. Вид из окна стал метафорой жизни. Даже в собственном доме Сахаров и Боннер не были свободны от всевидящего ока власти. Впервые в 1975 году в этот дом вошел правозащитник Александр Подробейник.
Он не особенно пользовался благами, которые дает ему академическое звание. Но он, правда, получал академические пайки, продуктовые в достаточно голодное время. Я помню, что часть этих продуктовых пайков уходила в фонд помощи политзаключенным, в посылках политзаключенным. Потом они были организаторами детского фонда помощи для детей политзаключенных. Они не шиковали, как шиковала советская элита, в том числе академическая элита.
И все же, вопреки общепринятому мнению, квартиру Сахарова и Боннер трудно было назвать проходным двором. Здесь задерживались те, кого в таких домах принято называть своими.
Но Сахаров был человеком популярным, поэтому было много людей, которые хотели, в основном из добрых побуждений, ну, решать какие-то вопросы, предлагать что-то, какие-то проекты. И, конечно, они от этого сильно уставали. И, по-моему, Елена Георгиевна все время стремилась отгородить Андрея Дмитриевича от таких, от такого... такой нагрузки.
Сегодня в доме, где жил Андрей Дмитриевич, устроен семейный архив, больше напоминающий небольшой музей, куда приходят школьники и студенты. В самой квартире номер 68 остается немногое из того, к чему прикасалась рука бывшего хозяина. В основном обстановка дома воспроизведена в квартире этажом ниже, которую Андрей Сахаров получил после возвращения из ссылки. Власти все еще мирятся с присутствием в центре Москвы сахаровского духа. Иногда тени переживают палачей.
Я такой немного патетический вопрос задам. Вот вам не кажется, что та вот Россия, советская еще Россия, такого короткого периода сахаровской славы была, как говорится, совсем как будто другая страна, чем нынешняя?
Почему? Это не патетически, это так оно и было. Ну, тогда надежда была, перспектива. Там было ощущение, что вот это мучение, да, социальное, политическое, что оно закончится, что оно имеет конец. А сейчас это практически перспектив, нету таких перспектив. Сейчас воспиталась, выросла и обнаглела поколение руководителей разного ранга, которых устраивает эта ситуация. И которые очень сильны, потому что и деньги, и сила, все сформировано. Ну и народ, в общем, значительная часть людей стала жить лучше, поэтому... А тогда была надежда на то, что это может кончиться, и все станут жить лучше.
Ну да. Ну да, хотя, наверное, даже мало в то время думали о каком-то материальном благополучии. Вот просто жили действительно надеждой.
Нет, жили. Но это всегда связано каким-то образом.
Ну, конечно. Надо, конечно. Ну, конечно. Конечно, конечно. Возвращаясь, собственно, к сахаровской жизни. А вот эта вот бурная политическая жизнь, в общем, в центре, в эпицентре, который он оказался.
В центре,
потому что эпицентр тогда, это надо. Да.
Нет, это проекция того, что там на земле.
Да. Она не укоротила его жизнь? Такая внезапная все-таки смерть.
Вы знаете, да, любая жизнь укорачивается с годами.
Ну, там да. Сколько годов было? Там 70 не исполнилось ему.
Ну, нельзя сказать, что он был такой же здоровый человек. Это правда. Я не знаю. Я не могу вам сказать. Наверное, очень многие вещи он принимал близко к сердцу. А кое-что он сказал, а они так разволновались.
А вот... Не умри он так, так внезапно и, в общем, так рано, 68 лет, и присутствовал он при дальнейшем. Пошло ли что-нибудь по-другому или нет? Потому что, мне кажется, все-таки его роль в нашей какой-то жизни была очень велика. Но, может быть, это такое какое-то романтическое мое преувеличение?
Трудно так мне сказать. Негодяев было бы меньше. Угу. Многие переквалифицировались от того, что перестало быть стыдно. Вот. Он человек, перед которым можно было иметь стыд. И это могло сдерживать. Ну я не говорю, что вся масса так, потому что большое количество людей не знало, не хотело знать и не волновало. Но я думаю, что значительное число людей, в том числе соратников...
Да, в том числе тех, которые пришли вскоре к власти.
Почувствовали... Ну, они искренне горевали, но почувствовали некое облегчение.
И последний мой вопрос. У вас нет такого ощущения, что Сахаров, в общем, сегодня так полузабыт? Причем,
есть, конечно.
Причем намеренно полузабыт. Вот у нас президента даже Ганди вспоминал из демократов. Там,
к месту, а Ганди безопасно.
Да,
Ганди никто не знает. Знаешь, что без штанов ходил, и все. Они же даже не знают, что Ганди-то говорил. Но все выбирают. Я как раз думаю, что Сахаров был такой фигурой, которая вот уровня, скажем, Ганди, допустим, угу. Да. Если знать, кто Ганди.
Ну да.
Сахаров, безусловно, одна из выдающихся личностей прошлого века. Для меня он продолжает жить. В нем, в отличие от многих чрезвычайно умных и тонких людей, было еще невероятное человеческое обаяние. Довольно сдержанное такое. Мне просто пришлось вот эти 3 года, мы довольно часто, я горжусь, я хвастаюсь, он не давал никому оценки. Ну, так принципиально. А в своей книге у него было написано, что к нам приехал, они были в Карабахе, к нам приехал Рост из литературной газеты, в скобках. У нас сложились хорошие отношения. Я говорю, Боннер, показываю, говорю, вы видите, а говорили, что никому нет. Она посмотрела, сказала, это прошло как-то мимо меня, я бы вычеркнула.
Браво! Блестящая точка, блестящая точка. Ну, Юрий Михайлович, ну просто, как всегда, разговор с вами, это такой пир.
Спасибо, я с
вами. Пир и роскошь. Спасибо, мой дорогой.
А завершаем мы нашу передачу на проспекте, носящем имя академика Сахарова. Это своего рода материальное свидетельство того, что было в России время, когда в честь таких людей, как Сахаров, называли улицы. В 90-м году, вскоре после смерти академика, так назвали, вернее, переназвали проспект, до этого носивший несколько странное имя Новокировского. Правда, на памятном знаке, здесь установленном, Сахаров назван создателем нового вида оружия. О его правозащитной деятельности ничего не сказано. И это характерно. Знак установлен в 2010 году. Как говорится, о tempora o mores. Однако на этом символика не заканчивается. Несколько дней назад здесь, на Сахаровском проспекте, был открыт грандиозный монумент работы скульптора Франгуляна в память о жертвах репрессий советского времени. Что и говорить, на проспекте академика Сахарова, защитника права людей на свободную человеческую жизнь, этому монументу самое место. В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Андрею Дмитриевичу Сахарову, гражданину-академику, как бессмертно его окрестил еще много лет назад мой собеседник в этой программе Юрий Рост. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.